Андрей Платонов. Чевенгур. Роман. Журнал «Дружба народов». 1988 год. Номера 3 и 4. Роман, о существовании которого в конце 60-х годов напомнили читателям исследователи творчества Платонова Бочаров, Шубин и другие, и знакомства с которым удостоены были немногие, этот роман теперь становится нашим всеобщим достоянием. До сих пор у нас в стране было опубликовано лишь несколько фрагментов Чевенгура и повесть «Происхождение мастера», 1929 год. В ней рассказывается о детстве героя, осиротевшего деревенского мальчика, которого усыновил односельчанин Захар Павлович Дванов, впоследствии деповский слесарь. Саша Дванов вырос, вошел в революцию большевиком, поступил на железнодорожные курсы, затем в политехникум. Но скоро учение Александра прекратилось и надолго. Партия его командировала на фронт гражданской войны в степной городок Новохоперск. В нашей публикации роман начинается с того, что Александр Дванов прибывает в Новохоперск. И развертывается полуфантастическая история утверждения социализма в средней полосе России в начале 20-х годов. Даже после «Ювенильного моря» и «Котлована» персонажи и события Чевенгура кажутся необычными, неожиданными. Степан Копенкин, странствующий рыцарь революции, влюбленный в Розу Люксембург, которая для него символ всех революционных целей и торжества пролетариата, Чепурный, председатель Чевенгурского ревкома, объявивший в уездном городке коммунизм, Пашинцев, воитель в музейных рыцарских доспехах, Прокофий Дванов и Клавдия Клопст, нарождающиеся типы будущих совмещан, Соня Мандрова и Симон Сербинов. Все это запоминающиеся, колоритные, неоднозначные фигуры, в которых отразилось противоречивое многообразие человеческих характеров и судеб в первые послеоктябрьские годы. Самым тривиальным и, пожалуй, самым ошибочным подходом к роману было бы прочтение его как произведения сатирического. Тень сатиры витает над страницами Чевенгура. Тень, не более того. Хотя возможность именно такого прочтения как бы заложена в тексте. Платоновский способ изображения действительности может ассоциативно вызвать представление о карикатуре и шарже. На самом же деле, то, как создает Платонов свою художественную ткань, скорее напоминает философско-эстетические принципы живописцев, представителей так называемого наивного искусства. Все реально, и в то же время все деформировано. Люди, животные, дома, растения — это сгустки метафорических смыслов, большие метафоры, обнажающие первоэлементные, сущностные, архетипические основы человеческого бытия. Суть платоновской художественной философии — выделить и показать вещество существования как оппозицию жесткому существу. Реализм Платонова особого рода. Поверять его принципам соответствия или несоответствия действительным событиям и фактам было бы в высшей степени некорректно. Но вместе с тем в Чевенгуре мы имеем дело с той исторической правдой, которая никакими превратными толкованиями поколеблена быть не может, и которую, кроме художника, никто не в состоянии передать. Это правда субъективного отношения средних и низовых социальных слоев, прежде всего беднейшего крестьянства, захваченных вихрем революции, к коммунистическим идеям, к происходящим переменам, к способам и методам обновления жизни народа. Романтический порыв к новой жизни, страстное желание как можно скорее утвердить на земле всеобщее братство, одним только провозглашением этого братства, построить коммунизм без строительного, созидательного труда, на одних лозунгах и приказах, вера в революцию, в учение Маркса без малейшего понятия о марксизме, все это было. И все это оплачено было дорогой ценой. И все это показано в Чевенгуре. Поэтому читатель не должен недоумевать, встречая святые для всех нас понятия революция, коммунизм, советская власть, большевики, в контексте, искажающем смысл этих понятий. Многое из того, что устойчиво и однозначно для нас сегодня, в начале 20-х годов воспринималось иначе или даже с противоположным значением. Много было дикости и невежества, безголового энтузиазма, жестокости, тем более страшной, что носила она порой вовсе не злобный, а какой-то суетливо-будничный деловой характер. Сцена расстрела буржуев в романе. Фантасмагорией отдает от всего этого, и многое в Чевенгуре выглядит и реальным. В романе есть место, где, возможно, лежит ключ к своеобразию его формы и содержания. Это болезнь Александра Дванова. Герой на пороге смерти. Так кажется Захару Палчу, уже приготовившему гроб сыну. Но неожиданно наступает выздоровление. Впрочем, подобных немотивированных неожиданностей в романе предостаточно, что и наводит на предположение вот какое. Основное содержание Чевенгура составляет цепь сновидений героя или видений во время его болезни. И если это так, то многие загадки в построении и фабульном наполнении романа становятся понятными, хотя это всего лишь предположение. В критике, очевидно, будет немало сказано слов о праведческих смыслах романа, о глубине изображения того, что мы сегодня называем социализмом чувства, о прекрасном платоновском языке. Но как выдающееся произведение словесности, как образец художественной культуры, Чевенгур по своему художественному смыслу не может быть исчерпан сиюминутными критическими откликами. Все богатство романа выявится, вероятно, в нелегком и радостном читательском труде поколениями ревностных почитателей таланта большого русского писателя Андрея Платонова. Город Новохоперск. Пока ехал туда Александр Дванов, был завоеван казаками. Но отряд учителя Нехворайко сумел их выжить из города. Всюду вокруг Новохоперска было сухое место, а один подступ, что с реки, занят болотами. Здесь казаки несли слабую бдительность, рассчитывая на непроходимость. Но учитель Нехворайко обул своих лошадей в лапте, чтобы они не тонули, и в одну нелюдимую ночь занял город, а казаков вышиб в заболоченную долину, где они остались надолго, потому что их лошади были босые. Дванов сходил в ревком и поговорил с людьми. Те немного пожаловались на отсутствие бязи для красноармейского белья, отчего вошь кипит на людях кашей, но решили драться до голой земли. Машинист из депо пред ревкома сказал Дванову: «Революция — риск. Не выйдет, почву вывернем и глину оставим. Пусть кормятся любые сукины дети, раз рабочему не повезло». Особого дела Дванову не дали. Сказали только: «Живи тут с нами, всем будет лучше, а там поглядим, о чем ты больше тоскуешь». Ровесники Дванова сидели в клубе на базарной площади, усердно читали революционные сочинения. Вокруг читателей висели лозунги, а в окно было видно опасное пространство полей. Читатели и лозунги были беззащитны. Прямо из степи можно достать пулей склоненную над книжкой голову молодого коммуниста. Пока Дванов приучался к степной воюющей революции и уже начинал любить здешних товарищей, из губернии пришло письмо с приказом о возвращении. Александр пошел из города молча и пешком. Вокзал находился в 4 верстах. Но как доехать до губернии, Дванов не знал. Говорили, что казаки заняли линию. С вокзала шел по полю оркестр и играл печальную музыку. Оказывается, несли остывшее тело погибшего Нехворайко, которого вместе с отрядом глухо уничтожили зажиточные слобожане в огромном селе Песках. Дванову жалко стало Нехворайко, потому что над ним плакали не мать и отец, а одна музыка, и люди шли вслед без чувства на лице, сами готовые неизбежно умереть в обиходе революции. Город опускался за Двановым, из его оглядывающихся глаз в свою долину, и Александру жаль было тот одинокий Новохоперск, точно без него он стал еще более беззащитным. На вокзале Дванов почувствовал тревогу заросшего, забвенного пространства. Как и каждого человека, его влекла даль земли, будто все далекие и невидимые вещи скучали по нем и звали его. 10 или более безымянных людей сидели на полу и надеялись на поезд, который их увезет в лучшее место. Они без жалобы переживали мучения революции и терпеливо бродили по степной России в поисках хлеба и спасения. Дванов вышел наружу, разглядел на пятом пути какой-то воинский поезд и пошел к нему. Поезд состоял из 8 платформ с повозками и артиллерией и 2 классных вагонов. Сзади были прицеплены еще 2 платформы с углем. Командир отряда пустил Дванова в классный вагон, просмотрев его документы. «Только мы едем до Разгуляевского разъезда, товарищ», — заявил командир. «А дальше нам поезд не нужен, мы выходим на позицию». Дванов согласился ехать и до Разгуляева, а там он будет ближе к дому. Красноармейцы-артиллеристы почти все спали. Они 2 недели сражались под Балашовым и тяжко устали. 2 выспались и сидели у окна, напевая песню от скуки войны. Командир лежа читал «Приключения отшельника, любителя изящного, изданные Тиком», а политком пропадал где-то на телеграфе. Вагон, вероятно, перевез много красноармейцев, тосковавших в дальних дорогах и от одиночества, исписавших стены и лавки химическими карандашами, какими всегда пишутся с фронта письма на родину. Дванов в задушевном унынии читал эти изречения. Он и дома прочитывал новый календарь за год вперед. «Наша надежда стоит на якоре на дне морском», писал неизвестный военный странник и подписывал место размышления Джанкой 18 сентября 1918 года. Смеркалось, и поезд тронулся без отходного свистка. Дванов задремал в горячем вагоне, а проснулся уже во тьме. Его разбудил скрежет тормозных колодок и еще какой-то постоянный звук. Окно вспыхнуло светом мгновения, и низко прогрел воздух снаряд. Он разорвался недалеко, светло показав жневье и смирное ночное поле. Дванов очнулся и встал. Поезд робко прекратил движение. Комиссар пошел наружу, и Дванов с ним. Линию явно обстреливали казаки. Их батарея сверкала где-то недалеко, но все время давала перелет. Прохладно и грустно было той ночью. Долго шли 2 людей до паровоза. Машина чуть шумела котлом, и горел маленький огонек, как лампадка над манометром. «Что стали?» — спросил комиссар. «Боюсь за путь, товарищ политком. Обстреливают, а мы без огней идем. Нарвемся на крушение», — тихо ответил сверху машинист. «Ерунда. Видишь, они перелет делают», — сказал комиссар. «Только дуй побыстрее и без шума». «Ну ладно», — согласился машинист. «У меня помощник один, не управится. Дайте солдата для топки». Дванов догадался и влез на паровоз для помощи. Шрапнель разорвалась впереди паровоза и осветила весь состав. Побледневший машинист повел ручкой регулятора и крикнул Дванову и помощнику: «Держи пар». Александр усердно начал совать дрова в топку. Паровоз пошел с клокочущей скоростью. Впереди лежала помертвевшая тьма, и, быть может, в ней находился разобранный путь. На закруглениях машину швыряло так, что Дванов думал о сходе с рельсов. Машина резко и часто отсекала пар, и слышен был гулкий поток воздуха от трения бегущего тела паровоза. Под паровозом иногда грохотали малые мосты, а вверху таинственным светом вспыхивали облака, отражая выбегающий огонь из открытой топки. Дванов быстро вспотел и удивлялся, чего механик так гонит поезд, раз казачью батарею давно проехали. Но испуганный машинист без конца требовал пара, сам помогая кормить топку, и ни разу не отвел регулятора с его крайней точки. Александр выглянул с паровоза. В степи давно настала тишина, нарушаемая лишь ходом поезда. Спереди бежали туманные огни, наверное, станция. «Чего он так гонит?» — спросил Дванов у помощника про машиниста. «Не знаю», — угрюмо ответил тот. «Так мы же обязательно сами наделаем крушение», — произнес Дванов, а сам не знал, что ему делать. Паровоз трепетал от напряжения и размахивал всем корпусом, ища возможности выброситься под откос от душащей его силы и неизрасходованной скорости. Иногда Дванову казалось, что паровоз уже сорвался с рельсов, а вагоны еще не поспели, и он гибнет в тихом прахе мягкой почвы. И Александр хватался за грудь, чтобы удержать сердце от страха. Когда поезд проскакивал, и стрелки, и скрещение какой-то станции, Дванов видел, как колеса выбивали огонь на крестовинах. Потом паровоз опять тонул в темную глушь будущего пути и в ярость полного хода машины. Закругления валили с ног паровозную бригаду, а вагоны сзади не поспевали отбивать такт на скреплениях рельсов и проскакивали их своим колес. Помощнику, видно, надоела работа, и он сказал механику: «Иван Павлович, скоро Шкарина, давайте остановимся, воды возьмем». Машинист слышал, но промолчал. Дванов догадался, что он забыл от утомления думать, и осторожно открыл нижний кран тендера. Этим он хотел спустить остаток воды и заставить машиниста прекратить ненужный бег. Но тот сам закрыл регулятор и отошел от окна. Лицо его было спокойное, и он полез за табаком. Дванов тоже успокоился и завернул кран тендера. Машинист улыбнулся и сказал ему: «Зачем ты это делал? За нами белый броневик с Марьинского разъезда все время шел. Вот я и уходил». Дванов не понимал. «А теперь он что? Почему же вы после батареи не сдали хода, когда мы еще не доехали до Марьинского разъезда?» «Теперь бронепоезд отстал, можно потише», — ответил машинист. «Залезь на дрова, погляди назад». Александр влез на горку дров. Скорость все еще была велика, и ветер охлаждал тело Дванова. Сзади было совсем темно, и только поскрипывали спешащие вслед вагоны. «А до Марьина почему вы спешили?» — опять допытывался Дванов. «Нас не заметила батарея, она могла переменить прицел. Надо было подальше уйти», — объяснил машинист. Но Дванов предположил, что он испугался. В Шкарино поезд остановился. Пришел комиссар и удивился рассказу механика. На Шкарино было пусто, из колонки в паровоз медленно текла последняя вода. Подошел какой-то местный человек и глухо против ночного ветра сообщил, что на Поварино казачьи разъезды, эшелон не проедет. «Нам до Разгуляя только», — ответил комиссар. «О», — сказал человек, и ушел в темное станционное здание. Александр пошел за ним в помещение. В зале для публики было пусто и скучно. Покинутость, забвение и долгая тоска встретили его в этом опасном доме гражданской войны. Неведомый одинокий человек, говоривший с комиссаром, прилег в углу на уцелевшую лавку и начал укрываться скудной одеждой. Кто он и зачем сюда попал, Александра сильно и душевно интересовало. Сколько раз он встречал и прежде, и потом таких сторонних безвестных людей, живущих по своим одиноким законам, но никогда не налегала душа подойти и спросить их или пристать к ним и вместе пропасть из строя жизни. Может быть, было бы лучше тогда Дванову подойти к тому человеку в Шкаринском вокзале и прилечь к нему, а утром выйти и исчезнуть в воздухе степи. «Машинист трус. Бронепоезда не было», — сказал потом Дванов комиссару. «Черт с ним, довезет как-нибудь», — спокойно и устало ответил комиссар и, отвернувшись, пошел к своему вагону, с печалью говоря себе на ходу: «Эх, Дуня, моя Дуня, чем ты детей моих кормишь теперь?» Александр тоже пошел в вагон, не понимая еще, за что мучаются так люди. Один лежит в пустом вокзале, другой тоскует по жене. В вагоне Дванов лег спать, но проснулся еще до рассвета, почувствовав прохладу опасности. Поезд стоял в мокрой степи. Красноармейцы храпели и чесали во сне свои тела. Слышен был наслаждающийся скрежет ногтей по закоснелой коже. Комиссар тоже спал. Лицо его сморщилось. Вероятно, он мучился перед сном воспоминаниями о покинутой семье и так уснул с горем на лице. Неунявшийся ветер гнул поздние былинки в остывшей степи, и целина от вечернего дождя превратилась в тягучую грязь. Командир лежал против комиссара и тоже спал. Его книжка была открыта на описании Рафаэля. Дванов посмотрел в страницу. Там Рафаэль назывался «живым богом раннего счастливого человечества, народившегося на теплых берегах Средиземного моря». Но Дванов не смог вообразить то время. Дул же там ветер, и землю пахали мужики на жаре, и матери умирали у маленьких детей. Комиссар открыл глаза. «Что, стоим, что ли?» «Стоим». «Что за черт? 100 верст едем сутки!» Рассердился комиссар, и Дванов опять пошел с ним к паровозу. Паровоз стоял покинутый. Ни машиниста, ни помощника не было. Впереди него, в 5 саженях, лежали неумело разобранные рельсы. Комиссар посерьезнел. Сами они ушли или побили их, сам черт не поймет. «Как же мы теперь поедем?» «Конечно, сами ушли», — сказал Александр. Паровоз стоял еще горячий, и Дванов решил сам, не спеша, повести состав. Комиссар согласился, дал Дванову в помощь 2 красноармейцев, а другим велел собрать путь. Часа через 3 эшелон тронулся. Дванов сам глядел за всем, и за топкой, и за водой, и на путь, и чего-то волновался. Большая машина шла покорно, а Дванов ее особо не гнал. Постепенно он осмелел и поехал быстрее, но строго тормозя на уклонах и закруглениях. Красноармейцам-помощникам он рассказал, в чем дело, и они довольно хорошо держали пар нужного давления. Встретился какой-то безлюдный разъезд под названием «Завалишный». Около отхожего места сидел старик и ел хлеб, не поднимая глаз на поезд. Разъезд Дванов проехал тихо, осматривая стрелки, и понесся дальше. Сквозь туманы выбиралось солнце и медленно грело сырую остывшую землю. Редкие птицы взлетали над пустырями и сейчас же садились над своей пищей, осыпавшимися пропавшими зернами. Начался затяжной прямой уклон. Дванов закрыл пар и поехал по инерции с растущей скоростью. Чистый путь виден далеко, до самого перехода уклона в подъем в степной впадине. Дванов успокоился и слез с сиденья, чтобы посмотреть, как работают его помощники, и поговорить с ними. Минут через 5 он вернулся к окну и выглянул. Далеко завиднелся семафор. Вероятно, это и будет разгуляй. За семафором он разглядел дым паровоза. Но не удивился, разгуляй был в советских руках. Про это известно было еще в Новохоперске. Там стоял какой-то штаб и держалось правильное сообщение с большой узловой станцией Лиски. Паровозный дым на разгуляя обратился в облако, и Дванов увидел трубу паровоза и его переднюю часть. «Вероятно, он прибыл с Лисок», — подумал Александр. Но паровоз ехал к семафору на Новохоперский эшелон. «Сейчас он остановится». Заходит за стрелку, следил Дванов за тем паровозом. Но быстрая отсечка пара из трубы показывала работу машины. Паровоз с хорошей скоростью шел навстречу. Дванов высунулся весь из окна и зорко следил. Паровоз прошел семафор. Он вел тяжелый товарный или воинский состав по однопутной дороге в лоб паровозу Дванова. Сейчас Дванов шел под уклон. Тот паровоз тоже под уклон. И встретиться должны были в степной впадине, на разломе профиля дороги. Александр догадался, что это дело гадкое, и натянул рукоять двойной сирены. Красноармейцы заметили встречный поезд и начали волноваться от испуга. «Сейчас замедлю ход, а вы тогда прыгайте», — сказал им Дванов. Все равно они были бесполезны. Вестенгаус не действовал. Это Александр знал еще вчера при старом машинисте. Оставался обратный ход, контрпар. Встречный поезд тоже обнаружил Новохоперский эшелон и давал беспрерывный тревожный гудок. Дванов зацепил колечко свистка за вентиль, чтобы не прекращать тревожного сигнала, и начал переводить реверсивную муфту на задний ход. Руки его охладели, и он еле осилил тугой червячный вал. Затем Дванов открыл весь пар и прислонился к котлу от вянущего утомления. Он не видел, когда спрыгнули красноармейцы, но обрадовался, что их больше нет. Эшелон медленно пополз назад. Паровоз его взял с пробуксовкой, ударив водой в трубу. Дванов хотел уйти с паровоза, но потом вспомнил, что порвал крышки у цилиндров от слишком резкого открытия контрпара. Цилиндры парили, сальники были пробиты, но крышки уцелели. Встречный паровоз приближался очень ходко. Синий дым стлался от трения тормозных колодок из-под его колес, но вес поезда был слишком велик, чтобы один паровоз смог задавить его скорость. Машинист резко и торопливо давал по три свистка, прося у бригады ручных тормозов. Дванов понимал и смотрел на все как посторонний. Его медленное размышление помогло ему в тот час. Он испугался уйти со своего паровоза, потому что его бы застрелил политком или исключили бы потом из партии. Кроме того, Захар Павлович, тем более отец Дванова, никогда не оставили бы горячий, целый паровоз погибать без машиниста, и это тоже помнил Александр. Дванов схватился за подоконник, чтобы выдержать удар, и в последний раз выглянул на противника. С того поезда сыпались, как попало, люди, уродуясь и спасаясь. С паровоза тоже брякнулся под откос человек, машинист или помощник. Дванов посмотрел назад на свой поезд. Никто не показывался. Наверное, все спали. Александр зажмурился и боялся грома от толчка. Потом мгновенно на оживших ногах вылетел из будки, чтобы прыгать, и схватился за поручни сходной лесенки. Только тут Дванов почувствовал свое помогающее сознание. Котел обязательно взорвется от удара, и он будет размозжен, как враг машины. Близко бежала под ним крепкая прочная земля, которая ждала его жизни, а через миг останется без него сиротою. Земля была недостижима и уходила, как живая. Дванов вспомнил детское видение и детское чувство. Мать уходит на базар, а он гонится за нею на непривычных, опасных ногах и верит, что мать ушла на веки веков, и плачет своими слезами. Теплая тишина тьмы заслонила зрение Дванова. «Дай мне еще сказать», — сказал Дванов, и пропал в обступившей его тесноте. Очнулся он вдалеке и один. Старая сухая трава щекотала ему шею, и природа показалась очень шумной. Оба паровоза резали сиренами и предохранительными клапанами. От сотрясения у них сбились пружины. Паровоз Дваново стоял на рельсах правильно. Только рама согнулась, посинев от мгновенного напряжения и нагрева. Разгуляевский паровоз перекосился и врезался колесами в балласт. Внутрь переднего вагона новохоперского поезда вошли два следующих, расклинив его стенки. Из разгуляевского состава корпуса двух вагонов были выжаты и сброшены на траву, а колесные скаты их лежали на тендере паровоза. К Дваново подошел комиссар. Жив? Ничего. А почему это случилось? Черт ее знает. Их машинист говорит, что тормоза у него отказали, и он проскочил разгуляй. Мы его арестуем, бродягу. А ты чего смотрел? Дванов испугался. Я отдавал обратный ход. Позови комиссию, пусть осмотрит, как стоит управление. Че там комиссию? Человек 40 уложили у нас и у них. Можно бы целый белый город взять с такими потерями. А тут казаки, говорят, шляются рядом. Плохо нам будет. Вскоре с Разгуляя пришел вспомогательный поезд с рабочими и инструментами. Про Дваново все забыли, и он двинулся пешком на Лиски. Но на его дороге лежал опрокинутый человек. Он вспухал с такой быстротой, что было видно движение растущего тела. Лицо же медленно темнело, как будто человек заваливался в тьму. Дванов даже обратил внимание на свет дня. Действует ли он, раз человек так чернеет? Скоро человек возрос до того, что Дванов стал бояться. Он мог лопнуть и брызнуть своей жидкостью жизни, и Дванов отступил от него. Но человек начал спадать и светлеть. Он, наверное, уже давно умер. В нем беспокоились лишь мертвые вещества. Один красноармеец сидел на корточках и глядел себе в пах, откуда темным, давленным вином выходила кровь. Красноармеец бледнел лицом, подсаживал себя рукою, чтобы встать, и замедляющимися словами просил кровь: «Перестань, собака, ведь я же ослабну». Но кровь густела до ощущения ее вкуса, а затем пошла с чернотой и совсем прекратилась. Красноармеец свалился навзничь и тихо сказал с такой искренностью, когда не ждут ответа: «Ох, и скучно мне! Нету никого со мной!» Дванов близко подошел к красноармейцу, и он сознательно попросил его: «Закрой мне зрение!» И глядел, не моргая, засыхающими глазами, без всякой дрожи век. «А что?» — спросил Александр и забеспокоился от стыда. «Режет», — объяснил красноармеец и сжал зубы, чтобы закрыть глаза. Но глаза не закрывались, а выгорали и выцветали, превращаясь в мутный минерал. В его умерших глазах явственно пошли отражения облачного неба, как будто природа возвратилась в человека после мешавшей ей встречной жизни, и красноармеец, чтобы не мучиться, приспособился к ней смертью. Станцию «Разгуляй» Дванов обошел, чтобы его не остановили там для проверки, и скрылся в безлюдье, где люди живут без помощи. Железнодорожные будки всегда привлекали Дванова своими задумчивыми жителями. Он думал, что путевые сторожа спокойны и умны в своем уединении. Дванов заходил в путевые дома пить воду, видел бедных детей, играющих не в игрушки, а одним воображением, и способен был навсегда остаться с ними, чтобы разделить участь их жизни. Ночевал Дванов тоже в будке, но не в комнате, а в сенцах, потому что в комнате рожала женщина и всю ночь громко тосковала. Муж ее бродил без сна, шагая через Дваново, и говорил себе с удивлением: «В такое время, в такое время!» Он боялся, что в беде революции быстро погибнет его рождающийся ребенок. Четырехлетний мальчик просыпался от громкой тревоги матери, пил воду, выходил мочиться и глядел на все, как посторонний житель, понимая, но не оправдывая. Наконец Дванов неожиданно забылся и проснулся в тусклом свете утра, когда по крыше мягко шелестел скучный долгий дождь. Из комнаты вышел довольный хозяин и прямо сказал: «Мальчик родился». «Это очень хорошо», — сказал ему Александр и поднялся с постилки. «Человек будет». Отец рожденного обиделся: «Да коров будет стеречь, много нас, людей». Дванов вышел на дождь, чтобы уходить дальше. Четырехлетний мальчик сидел в окне и мазал пальцами по стеклу, воображая что-то непохожее на свою жизнь. Александр махнул ему дважды рукой на прощание, но он испугался и слез с окна. Так Дванов его больше и не увидел, и не увидит никогда. «До свидания», — сказал Дванов дому и месту своего ночлега, и пошел на Лиски. Через версту он встретил бодрую старушку с озелком. «Она уже родила», — сказал ей Дванов, чтобы она не спешила. «Родила?» — быстро удивилась старушка. «Знать, недоносок батюшка был. Вот страсть-то! Кого ж Бог послал?» «Мальчик», — довольно заявил Александр, как будто участвовал в происшествии. «Мальчик!» «Непочетник родителям будет», — решила старуха. «Ох, и тяжко рожать, батюшка! Хоть бы мужик один родил на свете, тогда б он в ножке жене и теще поклонился». Старуха сразу перешла на длинный разговор, ненужный Дванову, и он окоротил ее. «Ну, бабушка, прощай. Мы с тобой не родим, чего нам ссориться? Прощай, дорогой. Помни мать свою, не будь непочетником». Дванов обещал ей почитать родителей и обрадовал старушку своим уважением. Долог был тот путь Александра домой. Он шел среди серой грусти облачного дня и глядел в осеннюю землю. Иногда на небе обнажалось солнце. Оно прилегало своим светом к траве, песку, мертвой глине и обменивалось с ними чувствами без всякого сознания. Дванову нравилась эта безмолвная дружба солнца и поощрение светом земли. В Лисках он влез на поезд, в котором ехали матросы и китайцы на Царицын. Матросы задержали поезд, чтобы успеть избить коменданта питательного пункта за постный суп. А после того эшелон спокойно отбыл. Китайцы поели весь рыбный суп, от какого отказались русские матросы. Затем собрали хлебом всю питательную влагу со стенок супных ведер и сказали матросам в ответ на их вопрос о смерти: «Мы любим смерть, мы очень ее любим». Потом китайцы сытыми легли спать. А ночью матрос Концов, которому не спалось от думы, просунул дуло винтовки в дверной просвет и начал стрелять в попутные огни железнодорожных жилищ и сигналов. Концов боялся, что он защищает людей и умрет за них за даром, поэтому заранее приобретал себе чувство обязанности воевать за пострадавших от его руки. После стрельбы Концов сразу и удовлетворенно уснул и спал 400 верст, когда уже Александр давно оставил вагон утром второго дня. Дванов отворил калитку своего двора и обрадовался старому дереву, росшему у сеней. Дерево было изранено, порублено. В него втыкали топор для отдыха, когда кололи дрова. Но оно было еще живо и берегло зеленую страсть листвы на больных ветках. «Пришел, Саш?» — спросил Захар Палыч. «Это хорошо, что ты пришел, а то я здесь один остался. Ночью без тебя мне спать было неохота. Все лежишь и слушаешь, не идешь ли ты. Я и дверь для тебя не запирал, чтоб ты сразу вошел». Первые дни дома Александр зяб и грелся на печке, а Захар Павлович сидел внизу и, сидя, дремал. «Саш, ты, может быть, чего-нибудь хочешь?» — спрашивал время от времени Захар Павлович. «Нет, я ничего не хочу», — отвечал Александр. «А я думал, может, ты съел бы чего-нибудь?» Скоро Дванов уже не мог расслышать вопросов Захара Павловича и не видел, как тот плакал по ночам, уткнувшись лицом в печурку, где грелись чулки Александра. Дванов заболел тифом, который повторялся, не покидая тело больного 8 месяцев. А затем тиф перешел в воспаление легких. Александр лежал в забвении своей жизни, и лишь изредка он слышал в зимние ночи паровозные гудки и вспоминал их. Иногда до равнодушного ума больного доносился гул далекой артиллерии, а потом ему опять было жарко и шумно в тесноте своего тела. В минуты сознания Дванов лежал пустой и засохший, он чувствовал только свою кожу и прижимал себя к постели, ему казалось, что он может полететь, как летят сухие легкие трупики пауков. Перед Пасхой Захар Павлович сделал приемному сыну гроб. Прочный, прекрасный, с фланцами и болтами, как последний подарок сыну от мастера отца. Захар Павлович хотел сохранить Александра в таком гробу. Если не живым, то целым для памяти и любви. Через каждые 10 лет Захар Павлович собирался откапывать сына из могилы, чтобы видеть его и чувствовать себя вместе с ним. Дванов вышел из дома новым летом. Воздух он ощутил тяжелым, как воду, солнце шумящим от горения огня и весь мир свежим, едким, опьяняющим для его слабости. Жизнь снова заблестела перед Двановым. Он напрягался телом, и мысль его всходила фантазией. Через забор на Александра глядела знакомая девочка, Соня Мандрова. Она не понимала, отчего Саша не умер, раз был гроб. «Ты не умер?» — спросила она. «Нет», — сказал ей Александр, — «а ты тоже жива?» «Я тоже жива. Мы с тобой будем вместе жить. Тебе хорошо теперь?» «Хорошо. А тебе?» «Мне тоже хорошо. А отчего ты такой худой? Это в тебе смерть была, а ты ее не пустил?» «А ты хотела, чтоб я умер?» — спросил Александр. «А я не знаю», — ответила Соня. «Я видела, что людей много, они умирают, а остаются». Дванов позвал ее к себе на двор. Босая Соня перелезла через забор и притронулась к Александру, позабыв его за зиму. Дванов ей рассказал, что он видел в своих снах во время болезни, и как ему было скучно в темноте сна. Нигде не было людей, и он узнал теперь, что их мало на свете. Когда он шел по полю близ войны, то ему тоже редко попадались дома. «Я тебе нечаянно говорила, что не знаю», — сказала Соня. «Если б ты умер, я бы долго заплакала. Пускай бы ты уехал далеко, но я думала бы за то, что ты живешь целый». Александр посмотрел на нее с удивлением. Соня уже выросла за этот год, хотя и ела мало. Ее волосы потемнели, тело приобрело осторожность, и при ней становилось стыдно. «Ты еще не знаешь, Саш, я теперь учусь на курсах». «А чему там учат?» «Всему, чего мы не знаем. Там один учитель говорит, что мы вонючее тесто, а он из нас сделает сладкий пирог. Пусть говорит, зато мы политике от него научимся. Ведь правда?» «Разве ты вонючее тесто?» «Ага. А потом не буду, и другие не будут, потому что я стану учительницей детей, и они начнут с малолетства умнеть. Тогда их не будут обижать вонючим тестом». Дванов потрогал ее за одну руку, чтобы вновь привыкнуть к ней, а Соня дала ему и вторую руку. «Так ты лучше поздоровеешь», — сказала она. Ты холодный, а я горячая. Ты чувствуешь? Соня, ты приходи вечером к нам, произнес Александр. А то мне надоело одному. Соня вечером пришла, и Саша ей рисовал. А она ему указывала, как надо рисовать лучше. Захар Павлович потихоньку вынес гроб и расколол его на топку. «Теперь надо детскую качалку сделать», — думал он. «Где бы это рессорного железа достать помягче? У нас ведь нету. У нас есть для паровозов. Может, у Саши будут ребятишки от Сони, а я их буду беречь. Соня скоро подрастет, и пусть существует. Она тоже сиротка». После того, как Соня ушла, Дванов из боязни сразу лег спать до утра, чтобы увидеть новый день и не запомнить ночь. Однако он лежал и видел ночь открытыми глазами. Окрепшая, взволнованная жизнь не хотела забываться в нем. Дванов представил себе тьму над тундрой, и люди, изгнанные из теплых мест земного шара, пришли туда жить. Те люди сделали маленькую железную дорогу, чтобы возить лес на устройство жилищ, заменяющих потерянный летний климат. Дванов вообразил себя машинистом той лесовозной дороги, которая возит бревна на постройку новых городов. И он мысленно проделывал всю работу машиниста. Проезжал безлюдные перегоны, брал воду на станциях, свистел среди пурги, тормозил, разговаривал с помощником и, наконец, заснул у станции назначения, что была на берегу Ледовитого океана. Во сне он увидел большие деревья, выросшие из бедной почвы. Кругом их было воздушное, еле колеблющееся пространство, и вдаль терпеливо уходила пустая дорога. Дванов завидовал всему этому. Он хотел бы деревья, воздух и дорогу забрать и вместить в себя, чтобы не успеть умереть под их защитой. И еще что-то хотел вспомнить Дванов, но это усилие было тяжелее воспоминания, и его мысль исчезла от поворота сознания во сне, как птица стронувшегося колеса. Ночью поднялся ветер и остудил весь город. Во многих домах начался холод, а дети спасались от него тем, что грелись у горячих тел тифозных матерей. У жены предгубисполкома Шумилина тоже был тиф, и двое детей прижались к ней с обеих сторон, чтобы спать в тепле. Сам же Шумилин жег примус на столе для освещения, потому что лампы не имелось, а электричество погасло, и чертил ветряной двигатель, который будет тянуть за веревку плуг и пахать землю под хлеб. В губернии наступило безлошадье, и невозможно было ждать, пока она родится и войдет в тяговую силу лошадиный молодняк. Стало быть, нужно искать научный выход. Закончив чертеж, Шумилин лег на диван и сжался под пальто, чтобы соответствовать общей скудости советской страны, не имевшей необходимых вещей, и смирно заснул. Утром Шумилин догадался, что, наверное, массы в губернии уже что-нибудь придумали, может, и социализм уже где-нибудь нечаянно получился, потому что людям некуда деться, как только сложиться вместе от страха бедствий и для усилия нужды. Жена глядела на мужа белыми, выгоревшими от тифа глазами, и Шумилин вновь спрятался под пальто. «Надо», — шептал он себе для успокоения, — «надо поскорее начинать социализм, а то она умрет». Дети тоже проснулись, но они вставали с теплоты постели и старались опять заснуть, чтобы не хотеть есть. Тихо собравшись, Шумилин пошел служить. Жене он обещал быть дома поскорей, но он это обещал ежедневно, а появлялся всегда в ночное время. Мимо губ исполкома шли люди, их одежда была в глине, точно они жили в лощинных деревнях, а теперь двигались вдаль, не очистившись. «Вы куда?» — спросил этих бредущих Шумилин. «Мы-то!» — произнес один старик, начавший от безнадежности жизни уменьшаться в росте. «Мы куда попало идем, где нас окоротят. Поверни нас, мы назад пойдем». «Тогда идите лучше вперед», — сказал им Шумилин. В кабинете он вспомнил про одно чтение научной книги, что от скорости сила тяготения, вес тела и жизни уменьшается, стало быть, оттого люди в несчастье стараются двигаться. Русские странники и богомольцы потому и брели постоянно, что они рассеивали на своем ходу тяжесть горюющей души народа. Из окна губисполкома были видны босые, несеянные поля. Иногда там показывался одинокий человек и пристально всматривался на город, опершись подбородком на дорожную палку, а потом уходил куда-то в балку, где он жил в сумерках своей хаты и на что-то надеялся. Шумилин сказал по телефону секретарю губкома о своем беспокойстве. «По полям и по городу ходят люди. Чего-то они думают и хотят. А мы ими руководим из комнаты. Не пора ли послать в губернию этичного научного парня? Пусть он поглядит, нет ли там социалистических элементов жизни. Ведь массы тоже своего желают. Может, они как-нибудь самодельно живут? Тем более, что к помощи они еще не привыкли. Надо найти точку посередине нужды и по ней сразу ударить. Нам же некогда». «Что ж, пошли», — согласился секретарь. «Я тебе такого подыщу, а ты его снабди указаниями». «Давай его сегодня же», — попросил Шумилин. «Командируй его ко мне домой». Секретарь дал распоряжение вниз по своему учреждению и забыл о дальнейшем. Конторщик орготдела не мог уже спустить приказ секретаря в глубину губкомовского аппарата и начал размышлять сам. Кого бы это послать осматривать губернию? Никого не было. Все коммунисты уже действовали. Числился лишь какой-то Дванов, вызванный из Новохоперска для ремонта городского водопровода, но к его личному делу был подложен документ о болезни. «Если он не умер, то пошлю его», — решил конторщик, и пошел сообщать секретарю губкома о Дванове. «Он не выдающийся член партии», — сказал конторщик. «У нас выдаваться не на чем было. Вот будут большие дела, и люди на них проявятся, товарищ секретарь». «Ладно», — ответил секретарь, — «пусть ребята дело выдумывают и растут на нем». Вечером Дванов получил бумагу немедленно явиться к предгубисполкома, чтобы побеседовать о намечающемся самозарождении социализма среди масс. Дванов встал и пошел на отвыкших ногах. Соня возвращалась со своих курсов с тетрадкою и лопухом. Лопух она сорвала за то, что у него была белая исподняя кожа. По ночам его зачесывал ветер и освещала луна. Соня смотрела из окна на этот лопух, когда ей не спалось от молодости, а теперь зашла на пустошь и сорвала его. Дома она уже имела много растений, и больше всего среди них было бессмертников, что росли на солдатских могилах. «Саша», — сказала Соня, — «нас скоро повезут в деревне учить детство грамоте. А я хочу служить в цветочном магазине». Александр на это ей ответил: «Цветы и так любят почти все, а чужих детей редко кто, только родители». Соня не могла сообразить. Она была еще полна ощущений жизни, мешавших ей правильно думать. И она отошла от Александра в обиде. Где жил Шумилин, Дванов точно не знал. Сначала он вошел на двор того приблизительного дома, где должен был жить Шумилин. На дворе стояла хата, и в ней находился дворник. Уже смеркалось, дворник лег спать с женой на палате, на чистой скатерти был оставлен хлеб для нечаянного гостя. Дванов вошел в хату, как в деревню. Там пахло соломой и молоком, тою хозяйственной сытой теплотой, в которой произошло зачатие всего русского сельского народа. И дворник-хозяин, должно быть, шептался с женой о своих дворовых заботах. Дворник числился тогда санитаром двора, чтобы не унижать его достоинства. На просьбу Дванова указать Шумилина санитар надел валенки и накинул на белье шинель. «Пойду постужусь для казны, а ты, Поля, не спи пока». Шумилин в то время кормил больную жену мятой картошкой из блюдечка. Женщина слабо жевала пищу и жалела одной рукой приютившегося у ее тела трехлетнего сына. Дванов сказал, что ему надо. «Погоди, я жену докормлю», — попросил Шумилин, и, докормив, указал. «Вот сам видишь, товарищ Дванов, что нам нужно. Днем я служу, а вечером бабу с руки кормлю. Нам необходимо как-нибудь иначе научиться жить». «Так тоже ничего», — ответил Дванов. «Когда я заболел, и Захар Павлович кормил меня с рук, я это любил». «Чего ты любил?» — не понял Шумилин. «Когда люди питаются из рук в рот». «Ага, ну люби», — не почувствовав, сказал Шумилин. И дальше он захотел, чтобы Дванов пошел пешком по губернии и оглядел, как там люди живут. Наверное, беднота уже скопилась сама по себе и устроилась по-социальному. «Мы здесь служим», — огорченно высказывался Шумилин, — «а массы живут. Я боюсь, товарищ Дванов, что там коммунизм скорее очутится. Им защиты, кроме товарищества, нет. Ты б пошел туда и глянул». Дванов вспомнил различных людей, бродивших по полям и спавших в пустых помещениях фронта. Может быть, и на самом деле те люди скопились где-нибудь во враге, скрытом от ветра и государства, и живут довольные своей дружбой. Дванов согласился искать коммунизм среди самодеятельности населения. «Соня, — сказал он утром на другой день, — я ухожу. До свидания». Девушка влезла на забор, она умывалась на дворе. «А я уезжаю, Саш. Меня опять клуша гонит. Лучше буду в деревне жить сама». Дванов знал, что Соня жила у знакомой тетки Клуши, а родителей у нее не было. Но куда же она едет в деревню одна? Оказалось, Соню с подругами выпускали с курсов досрочно, потому что в деревне собирались банды из неграмотных людей, и туда посылались учительницы наравне с отрядами Красной Армии. «Мы с тобой увидимся теперь после революции», — произнес Дванов. «Мы увидимся», — подтвердила Соня. «Поцелуй меня в щеку, а я тебя в лоб. Я видела, что так люди всегда прощаются, а мне не с кем попрощаться». Дванов тронул губами ее щеку и сам почувствовал сухой венок Сониных уст на своем лбу. Соня отвернулась и гладила забор мучившейся неуверенной рукой. Дванов захотел помочь Соне, но только нагнулся к ней и ощутил запах увядшей травы, исходившей от ее волос. Здесь девушка обернулась и снова ожила. Захар Павлович стоял на пороге с железным недоделанным чемоданом и не моргал, чтобы не накапливать слез. Дванов шел по губернии по дорогам уездов и властей. Он держался ближе к поселениям, поэтому ему приходилось идти по долинам речек и по балкам. Выходя на водоразделы, Дванов уже не видел ни одной деревни. Нигде не шел дым из печной трубы, и редко возделывался хлеб на этой степной высоте. Здесь росла чужая трава, и сплошной бурьян давал приют и пищу птицам и насекомым. С водоразделов Россия казалась Дванову ненаселенной. Но зато в глубинах лощин и на берегах маловодных протоков всюду жили деревни. Было видно, что люди селились по следам воды. Они существовали невольниками водоемов. Сначала Дванов ничего не увидел в губернии. Она ему показалась вся одинаковой, как видение скудного воображения. Но в один вечер он не имел ночлега и нашел его только в теплом бурьяне на высоте водораздела. Дванов лег и покопал пальцами почву под собой. Земля оказалась вполне тучной, однако ее не пахали. И Александр подумал, что тут без лошадья, а сам уснул.